Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Уважаемые слушатели, здравствуйте. Здесь Алексей Пичугин, Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
А в гостях у нас сегодня этот вечер проведет вместе с нами народная артистка России Екатерина Васильева. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Екатерина Васильева родилась в Москве. В 1962 году поступила в ВГИК, сразу по окончании которого была принята в труппу Московского драматического театра имени Ермоловой. Позднее служила в театре «Современник» и в «Амхате». В кино сыграла более 135 ролей. Народная артистка РСФСР после прихода к вере на некоторое время оставила театр и кино, но по благословению своего духовного отца, протоиерея Владимира Волгина, вернулась в актерскую профессию, внимательно относясь к выбору новых ролей.
Екатерина Сергеевна, вы знаете, хотелось бы начать сегодняшний разговор с одного эпизода, о котором вы наверняка не помните, но зато его очень хорошо помню я. Дело было в 98-м году, год был кризисный, и тогда вот лично у меня не было денег ни копейки. Вышел спектакль Олега Меньшикова «Горе от ума», в котором вы играли одну из таких очень серьезных, существенных, значимых ролей. И мне очень хотелось на этот спектакль попасть. Естественно, попасть, то есть, ну, купить билет это было немыслимо. Во-первых, это премьера и аншлаги. Во-вторых, при всем желании, да, просто банально денег нет. И я подумала, была не была, и поехала к театру Моссовета. Мне сказали, вот ты подойди к черному ходу. Какие-то умные, добрые люди меня туда отправили. Я стояла у служебного входа в этот театр, проходили мимо люди разные, да, артисты, служащие и так далее, и проходили мимо. И тут идете вы. И вы подходите прямо ко мне и говорите, ты почему здесь стоишь? Я говорю, я очень хочу на спектакль. И вы говорите, ну как же так, если ты хочешь на спектакль, нельзя же здесь стоять, пойдем скорее со мной, пойдем, остави шубу у меня в гримерке. То есть буквально вот так все было. Вы, мы пришли к вам в гримерку. Вот, я оставила у вас свою шубу, и вы мне сказали, а теперь через сцену, через край там проползай и садись где-нибудь в первых рядах, где найдешь свободное место. А после спектакля я к вам вернулась за шубой, там, полной благодарности и счастья. Вот, это было еще в канун Нового года, ну, Новый год, Рождество рядом, да, то есть вот какая-то такая получилась история.
Рождественская.
И, да, да, практически рождественская история. И вы знаете, я вам хочу сказать за это огромное спасибо, потому что, ну, это же, в общем, это даже спектакль, замечательный был спектакль, но это не про него. Это про то, что вот из таких эпизодов на самом деле складывается жизнь, да. И для меня он был настолько значимым, да, вот такой момент человеческого тепла со стороны актрисы, известнейшей, любимейшей, да, по отношению к человеку, которого, в общем-то, ну как, никто не знает, да, и просто так, просто вот по душевной какой-то теплоте и неравнодушию. Вот прям спасибо. Из таких, я еще раз повторю, из таких эпизодов, из таких каких-то уроков складывается потом жизнь.
Да, слава Богу. Я думаю, что это же все, что мы делаем, хорошего не мы делаем, а Господь делает через нас. Поэтому на свой счет не следует ничего относить.
Ну, я думаю, у вас много таких случаев.
Я почему-то не ждала от вас другого ответа.
Не знаю, я не помню. Не помню. Вот этого случая я не помню совсем. Простите меня, не помню.
Ну, в общем-то, понятно. Я думаю, что ваши мысли в тот момент были вообще заняты совершенно другими вещами. Но знаете, вот вы же пришли в храм уже в возрасте абсолютно сознательным, будучи взрослым человеком. Вот говорят, что люди не меняются, да, или если меняются, то меняются в худшую сторону. Вот есть такое, как это сказать, расхожее выражение. А что бы вы могли сказать о себе в связи с этой кардинальной фактически переменной в жизни, когда встреча со Христом происходит? Что, вот, как вы оцениваете эту перемену?
Да дело не во мне. Дело в том, что человек идет в храм именно за тем, чтобы измениться, иначе туда не надо ходить. И идти, и становиться на этот путь без желания, стремления и цели измениться – а зачем туда идти? Поэтому это вопрос, ну, в общем, почти, чтобы вас не обидеть, не пустой.
Но почему же? Да. Многие идут за тем, чтобы решить какие-то свои семиминутные трудности, попросить, отдай, хочу.
Или потому что плохо, больно?
Большинство, мне кажется, да мы все очень часто туда приходим именно за этим.
Ну, вот так как меня спросили, так вот я и отвечаю. Идут, я не знаю, идут по разным причинам, но идти надо за тем, чтобы меняться. Поэтому если человек не меняется, значит, он не туда пришел, может быть.
А еще знаете, как говорят, что церковь – это лечебница, соответственно, там место для людей, которые осознают себя больными, а для здоровых людей, в общем-то, в церковь ходить не обязательно. Вот как вы на это смотрите?
Я пришел призвать грешников, а не праведников, к покаянию, говорит Господь. Это не значит, что очень много ходит праведников, а призвал грешников. Нет, это... Говорится о тех людях, которые сознают себя грешными, каковыми мы все являемся. Поэтому если человек сознает себя грешником, значит, он уже делает первый шаг к Богу. Сознание своей греховности – это уже движение по правильному направлению. А если человек не ощущает своих грехов, не ощущает своих, скажем, недостатков, чтобы не настаивать на терминологии постоянно церковной, своих недостатков, да, то тогда ему, конечно, исправлять нечего, и менять нечего. Поэтому это с некоторой даже иронией сказано со стороны Господа, мне кажется.
А вы думаете, что Господь ироничен?
Да, Господь ироничен, даже остроумен.
Кто-то говорил, что величайшее чувство юмора.
Конечно, конечно. Господь все, сказал. Господь все. Да, конечно, да. Поэтому, ну, это же очень-очень глубокая фраза. Я перешел призвать не праведников, а грешников пока. Но вот если рассматривать ее хотя бы немножко в том контексте, в котором я сказала, конечно, это и момент иронии есть.
Но, получается, праведников ведь и нет. Тут ирония праведников заключается даже нет, в том, что, что праведников нет.
Праведников нет, их и нет.
Пришел, собственно, ко всем, а дальше кто?
Да, поэтому ко всем.
Да, дальше самоощущение человека, да. Кем он себя считает, считает себя грешником. Слава тебе, Господи, ну тогда иди дальше. А если я в порядке? У меня есть одна женщина, 103 года. Представляете себе? 103 года, да. Замечательная, чудесная женщина, но вот не сознает, не видит за собой никаких грехов. Вот мы вокруг нее все как-то крутимся, потому что боязно, что человек уйдет без покаяния. И даже священник, я уж не знаю, сколько он там прав или нет, я с ним даже не знакома, но просто я знаю, что говорит. Он говорит, я... В данном случае даже не знаю, прав ли он с точки зрения канонической, не могу ее там соборовать и причать, потому что у нее нет абсолютно никакого покаяния. Вот. Так что вот видите, как бывает.
Но против воли человека принуждать его к таинствам?
Наверное, да, нельзя, не знаю. Это вопрос же... сложный, и не ко мне. Это вопрос, конечно, к священнику. Но, тем не менее, я просто говорю, что вот нет, вот уже человек... 103 года, что-то можно наскрести, да?
Такой возраст, что как будто бы ждут от человека.
Да, все, вот я уже как бы тоже вошла уже в возраст довольно серьезный, даже не пожилой, уже старый, вот мне Бог даст, будет 70 в августе, и все говорят, ой, такой возраст мудрости, там, туда-сюда, не обязательно. Это все зависит. Она так просто тоже не придет. Это вещи, которые нарабатываются. И та же мудрость, она с потолка не свалится. Она должна наработаться, нажиться, настрадаться, настояться. Ей для этого нужен разгон, большой тормозной путь, как бы с какого-то... Хорошо, если с раннего возраста, или как вот многие из нас пришли в среднем возрасте, там, в 30-40 лет, и мы просим у Господа, если просим продлить наши годы для покаяния, больше ни для чего, ни для здравия, ни для поездки на Лазурный берег, а для покаяния, чтобы Господь продлил наши годы.
А как же радость? А для радости нет?
Разве... А покаяние радости не исключает, наоборот. Ой, вы знаете... вы, наверное, знаете, люди церковные, одно из самых радостных состояний – это после исповеди. Как будто гора с плеч, просто летаешь, прыгаешь, как ребенок. когда отпускаются грехи, и ты прям чувствуешь физически, как снимается тяжесть, и ты летаешь. Так что это совершенно сопряженные вещи.
Вы пришли в церковь уже больше 20 лет, ну, 20, лет 25 прошло, кажется.
Нет, больше. Вы мне уже второй раз спрашиваете насчет моего прихода в церковь. Нет, вы меня простите, я знаете, что хочу сказать? Когда человека, который уже 40 лет в храме, как в моем случае, и живет, и работает, опять спрашивают, как вы пришли в храм.
Нет, я не спрашиваю
одну
как.
Секундочку, нет, нет, одну нет. Секундочку. Нет, да. Вы этим самым делаете... ставить людей православных в довольно странное положение, потому что вы, сами того, может быть, не хотя, не замечая, подчеркиваете некоторую странность этого события, некоторую исключительность, некоторую как бы диковинку, что ли, что-то в этом. И это я вот каждый раз, ну, сейчас на записи у нас нет ни времени, и немножко другой формат, а вот когда меня начинают спрашивать в интервью, нет такого интервью, когда бы не спросили, а вот как вы пришли в храм, а когда вы пришли в храм? Это как бы начало неправильного разговора, потому что религия, вера, ну, это как дышать. Тем более в России. Ну, в крайнем случае, когда вы вернулись, можно сказать, потому что мы все люди как бы генетически православные, верующие, и просто ну, насотнили период какой-то времени по социальным причинам Бога, но это не значит, что мы от Него уходили, там, разуверился кто-то. Нет, это там в каждой семье по-разному спало, где-то было под спудом, у других наоборот, так или иначе. Но вот снова и снова возвращаться к приходу, я думаю, неправильно.
Я хотел спросить, почему, как вы считаете, многие люди, хотя прошло уже очень много лет, до сих пор так странно реагируют на то, что люди приходят в церковь.
Вот. Потому что вы задаете такой вопрос, а в каком возрасте вы?
Нет, я вообще не задаю этот вопрос.
Вы знаете, я хочу сказать в защиту этого вопроса, если позволите. Дело в том, что для нас, как для людей, которые находятся вот в состоянии такого поиска, да, даже если ты вот приходишь уже в храм, все равно вот этот поиск внутри тебя, поиск вот навстречу Богу, он же продолжается. Ты что-то новое для себя открываешь, нужно как-то себя соотнести.
Ну, надо, знаете, не постоянно, не потихонечку открывать, а как-то постремительнее, как-то вот мне всегда хочется...
Ну, это у всех по-разному.
Нет, я понимаю, но вот, как правило, всегда говорят, я постепенно, это такой медленный процесс, это такой... Почему? Почему? Это зависит от желания и от любознательности, от любопытства, и все это как в любом деле, к которому вы прикипаете душой, вам хочется скорее, глубже познать, узнать, жадность как бы к восприятию того, чем вы хотите заниматься или чем вы интересуетесь.
Вот вы сейчас описали этот вот свое ритм, состояние.
Вот этот вот размеренный ритм, постепенно я вот это почитаю, потом вот это туда зайду, о, я вот побывал там в таких-то святых местах, вот я еще кое-что накопил. Да куда же такая, зачем так медленно? Давайте быстрее. Время же бежит неумолимо. Бежите скорее. Бежите. Бегите. Хватайте за полу. Хватайте за край одежды Христовой. Спасайтесь стремительно, горячо, жадно. И вы сами увидите, как это совсем не такой вот религиозный процесс, а это живая, яркая, невероятно...
Напряженная.
Жизнь полноценная, знаете, когда вот, когда дня не хватает, когда не хватает суток, как это вам скажет любой человек, который занимается любимой профессией, потому что любимая профессия, это все равно, это тоже религия, это я вот как актриса говорю, что как бы... отвечает за свои слова, и что театр-то это тем более религия. Это секта просто. Просто секта. И человек, который вяло существует в театре или там в спектакле, он раздражает режиссера, он раздражает партнеров, потому что это должно быть все, это должны быть единомышленники, они делают общее дело, они все заражены. И человек, которому скучно, он сразу он выбывает из этой игры. И так любая профессия. Потому что это интересно человеку этим заниматься. Так и здесь. Если вам интересно, вы очень быстро пойдете. Вы быстро вы быстро получите такие дары от Господа. Вы захлебнетесь в этой радости, в этом многообразии чудес, в постоянном удивлении, и все покажется вообще смешным и странным, все ваши занятия, которыми вы занимались прежде. Поэтому я просто советую всем немножко так вот повеселее, как-то повеселее существовать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Екатерина Васильева, народная артистка РСФСР, сегодня в гостях на радио «Вера» в программе «Светлый вечер». Екатерина Сергеевна, если об актерской профессии продолжить разговор немного. Вот Анатолий Фрос, он говорил о том, что актер, он может играть даже у самого плохого режиссера. Но если он находится у него, так сказать, в послушании, берет на себя труд слушать и слушаться, то он всегда в выигрыше, потому что он таким образом раскроет в полноте свою актерскую природу и поможет зрителям что-то узнать, понять про себя самих через ту роль, которая ему досталась. Если он начинает с режиссером конфликтовать, то он всегда проиграет даже у самого гениального режиссера. Вот как вы относитесь к этим словам? Это позиция человека, уважаемого в своей среде, да, Анатолий Фрос, это, в общем, авторитет, конечно. Но при этом на его слова можно реагировать по-разному.
Вы знаете, я уже несколько лет не занимаюсь серьезной профессией. Говоря о прошлом, могу сказать, что он прав абсолютно применительно к тому, к той профессии, которой я посвятила так много лет своей жизни. Прав, безусловно, безусловно.
Какой вывод напрашивается? Читаешь это, и такое ощущение, что он пишет, в общем, не столько даже об актерской профессии, сколько о послушании.
Потому что видите, в церкви даже слово. Такой же... Я же вам говорю, даже слово то же самое, послушание. Видите как? Вот как.
Ну, там не послушание, там слушать и слушаться, если
да. Да, нет, это то же самое. То же самое. Это они как гуру, да,
как
эти, в церкви. Эти режиссеры, абсолютно. Я помню, когда я играла у Питера Штайна в «Аристее» главную роль Клитемнестра, на мне была огромная. Ну, это 7-часовой спектакль, если кто-то из вас слышал или, может быть, видел.
Эпохальный.
Да, эпохальный. И это была вообще работа какая-то адовая, немыслимая. И я в нее влезла, уже вылезти из нее я не могла. И вот Питер Штайн. И у нас с ним были... Год я там просуществовала, мы год с ним конфликтовали, пока, наконец, не рассорились в конец. Но конфликт наш был именно в этом, именно в том, что мои деньги были в другом банке уже к тому времени. А он это очень хорошо чувствовал, как человек.
Вы имеете в виду приход в храм?
Да, 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 угу. Да, да, да. И, а ему нужна была полная отдача. Полная отдача, и он чувствовал. А я технически делала все как бы безупречно и выполняла все его. Но сердце мое было в другом месте. И он, как человек тонкий и как бы профессионал, как вот гуру, он просто вообще... Ну, у нас до драки доходилось. Ого. До драки, буквально.
Но это ревность и такая, каждый, да, получается?
Да, ревность и раздражение. Заменить меня он не знал, кем уже не мог. Это было невозможно. А меня нет. Я есть, а меня нет. И, конечно, я ему очень много крови попила. Я сейчас это говорю без всякого. Мне очень жалко. Я его так же нежно люблю, как... И сейчас уже нежно люблю всех режиссеров, с которыми я, как правило, конфликтовала по своей вот... по своему плохому характеру. Но хочу сказать, что вот перед премьерой как-то вот собрал всех, для, чтобы сказать какие-то общие слова, но которые, как обычно, как напутствие, да, там перед первым спектаклем. И он собрал, и он что-то говорил, а потом прямо закричал в мою сторону. Театр моя религия. Вот он прямо рвал на себе рубашку. Да-да-да, прям мне он это говорил. Это, вот это, я так спокойно сижу.
Ну, это ревность была, конечно.
Нет, да. Не ревность, это, ну, нет, но это боль, потому что это его религия, это его жизнь. Это его жизнь. И нельзя над ней смеяться, и нельзя как бы в ней не участвовать.
А он пытался всем объяснить, что и для всех окружающих людей тоже театр должен был быть религией?
Конечно,
да?
Но это предполагается. Это предполагается. И чем талантливее режиссер, чем он значимее, тем он больше требует. Я работала вот со всеми лучшими режиссерами театральными, какие вот у нас только были. Вот один другого лучше. Вот. Называйте любого. И каждый из них, конечно, без этого невозможно работать. Без этого невозможно. Тогда нужно уходить из спектакля, потому что это просто нечестно.
Нечестно в каком смысле?
По отношению к режиссеру. Ну, конечно, да.
Вы сейчас так говорите, то есть вы говорите о том, что вот там по вашему такому-то характеру, да, произошло, там, случился тот или иной разговор. Получается, что вы сейчас себя уже переосмысляете вот с позиции какого-то, ну, я не знаю, большего опыта, с позиции, ну, я не знаю...
Человеческого опыта, уже церковного опыта. Я просто думаю, что это было не послушание. Все равно, в любом случае.
А если бы вы послушались, это было бы полезнее для вас?
Да, конечно, конечно. Для всех было бы полезнее. Ну, если исключать какие-то моменты идеологического какого-то свойства, когда я не могла участвовать в том или ином замысле, тогда мы просто расходились или там, ну, какой-то спор серьезный. А если вот просто какие-то капризы, то тогда, конечно.
А вот сейчас я читала ваше интервью, где вы рассказываете, вам тяжело бывает, ну, к примеру, на съемочной площадке в связи с тем, что вокруг вас люди... не церковные, не соблюдающие посты, не там, могут крепкое слово отпустить в чей-то адрес и так далее. И вам тяжело среди таких людей. Но это же тоже такой момент, который подвигает усмирение, условно говоря.
Вы знаете, что там...
По-разному сейчас спросили, ну ладно.
Там было много других слов, просто вырезали вот этот вот кусочек, самый хвостик моего...
А вот расскажите,
как это
на этот
было.
Вопрос, поэтому он получился довольно однобоким. Нет, дело не в этом. Мне тяжело, потому что я вообще нахожусь не в своей тарелке. Дело не в этом. Это все тоже, я уже там уже надо было что-то говорить и говорить. Я уже говорила вот эти слова, которые вы цитируете. Потому что мне вообще уже не надо этим заниматься. И от того, что я не на своем месте занимаюсь не своим делом, и это мне не доставляет не то, что никакой радости, это меня просто угнетает. От этого у меня такое дело не в том, что это вторичное там.
Вы же уходили из профессии в свое время уже один раз. А почему бы не уйти тогда окончательно?
Нет, я не уходила никогда из профессии.
Нет, нет, нет.
Несколько лет,
Сергей,
вот в начале 90-х.
Нет.
Этого не было, это опять накладка.
Это такой миф журналистский.
Кусочек, да, там была сказана фраза. Но вы можете сказать, что вы вот больше никогда не ступите на сцену театра? Я говорю, да, я могу сказать, что я никогда не ступлю на сцену театра, если меня не благословит на это духовный отец. Вот это было отрезано. И все, этого же достаточно, вы же журналисты, вы понимаете, как это делается. И я сказала довольно уверенно, в эфире осталось, да, я могу сказать, что и все. И после этого я поступала на...
Да, существенная оговорка-то.
Да, если... да, 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 да. Ну, это уж вам, вам виднее, как это делается.
Да. Ну, вот есть возможность сейчас развеять старый миф.
Я сейчас практически ушла из театра, но в том смысле, в каком... Вы просто не очень себе представляете, насколько я была занята в театре, как много я работала. Поэтому даже если считать, что я там работаю сейчас в каком-то одном спектакле, можно сказать, что я ушла из театра. Я сейчас играю один-единственный спектакль в театре «Мастерская Фоменко».
Олимпия.
Только потому... Олимпия, да. Только потому, что я играю не роль, а как бы тенденцию, смысл. И я давно уже играю, если я соглашаюсь на что-то, какую-то мысль. То есть я себя ощущаю как знаковую фигуру, как если меня пригласили, потому что нужна была православная бабушка, чтобы она вышла, и чтобы зритель недолго думал, а православная она или не, а верующая, неверующая. Да как-то артистки верятся, не верят. Вот вышел человек, говорит, а, ну да, ну это Васильеву понятно, это сейчас будет... разговор.
Значит, проповедь.
Это будет проповедь. Да, 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 да. Я как бы вот нравится кому-то или не нравится, я тогда выхожу. И я именно с такой целью была приглашена именно на это занятие, на проповедь.
Это спектакль Евгения Цыганова, если не ошибаюсь.
Да, 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 да. Женя Цыганов поставил. И спектакль многослойный и про многое, но я свою линию...
То есть ваше новое амплуа – это фактически вот проповедничество такое, да.
Да?
И вы совершенно спокойно к этому относитесь? Да?
Да, нет, не то, что спокойно отношусь. Я счастлива, что возникают такие моменты, когда я могу хоть каким-то образом... то есть это единственный критерий, по которому я беру сценарий или пьесу читать, если я нахожу там это. Потому что иначе играть кого-то Вот еще от этого мне, возвращаясь к разговору, что мне так неуютно на съемочной площадке, что я кого-то играю, я кого-то изображаю, какую-то бабушку, какую-то там, что-то там про бабушку или какую-то деревенскую старуху. Это, ну, это бред. Ну, это просто бред.
Не
в моем
вашем
случае собачий. Поэтому, ну, это очень тяжело, поверьте. Просто очень тяжело. Поэтому, конечно, это прям, ну, вот, ну, не знаю, надо послушание.
Екатерина Сергеевна, а вы сказали о своей плотной занятости в театре в прежние годы. Это известный факт, естественно, да? Но вот смотрите, у вас родился сын в там, возрасте там, 20 с чем-то лет, да? Вы при этом продолжали быть одной из самых востребованных актрис и у нас на сцене, и в кинематографе, и миллионы поклонников. А как вы считаете, вот правильно ли у вас были тогда расстановки приоритетов? Достаточно ли там удавалось ли всегда находить уделять внимание, находить время для сына? Как вам это удавалось?
Мне это удавалось большим трудом, а когда я стала понимать, что мне это не удается, я поехала в Печоры к старцу, отцу Иоанну Крестьянкину, которому я имела счастье, которого имела, застать живых и общаться с ним, и брать у него благословение. Это вообще вот одно из самых, конечно, удивительных чудес в моей жизни. Это то, что я общалась с величайшим старцем нашего времени, отцом Иоанном. Вот. И он через моего духовного отца, который был его духовным сыном, а моим духовным отцом, попросил мне передать, чтобы я уходила из театра. Ну, не в смысле уходил совсем. Он вообще спокойно, он никаких категорических не давал там уходить из театра, там не быть актером, это он никогда не говорил. Но как-то типа того, что поменять местами акценты, чтобы не театр стал домом, а храм стал домом, а театр стал заработком. Сейчас вот когда все Юлия Меньшова на меня ругается, что я... Да, да, как у любого человека работа, он работает и получает за нее деньги.
А Юля нам такую же историю рассказывала здесь, в этой студии.
Да? В смысле? Да.
Про себя.
Про
да,
себя,
ну,
когда
вот,
уходила из театра.
Ну вот.
По той же причине.
А на меня, самое, видите, какую бочку ходила всю передачу. Как вам не стыдно? Как вы можете так зрителю говорить, что вы работаете за денег? Если бы я знала, я бы ее осекла.
Ну, нет, там
она
немножко,
не говорила, что
там по-другому,
за денег,
да, там по-другому.
У нее
просто...
были просто долгие поиски и советы с духовником, как уходить, не уходить, оставаться, не оставаться в этом ключе.
Ну, короче говоря, я ушла из театра и ушла в свободное плавание просто.
В антрепризу?
Тогда не было слова антреприза. Я вообще была первой актрисой, которая сообразила, что можно уйти и не быть где-то, не работать, не служить в одном месте, то есть не играть то, что тебе дают, самой выбирать. Ну, не каждый актер мог это себе позволить, для этого уже должно было быть имя и какая-то известность. Но я все это уже имела к этому времени, я ушла. Ну, так немножко страшновато было забирать трудовую книжку, как-то для советского человека все это было тогда.
Какой год на дворе стоял?
Это 87-й год, я была одна из ведущих актрис МХАТа, я ушла от Олега. Олег Николаевич Ефремов, он прямо переживал это очень тяжело. Он чувствовал, что за мной пойдут другие, и действительно прям посыпались за мной люди, потому что они тоже поняли, очень многие наши первачи тогда, Саша, коллеги, Настя Вертинская, Олег Борисов, стали выходить, потому что мы поняли, что мы свободны, мы можем выбирать и материал драматургический, и режиссёра, и время, когда нам удобно. То есть это, конечно, вольница, это совсем уже другое дело. Тогда я стала... поменялось все у меня. Я стала семья, храм, и хочу там, работаю, не хочу, но как-то... Вот так.
Актриса Екатерина Васильева вместе с нами сегодня проводит «Светлый вечер». Здесь также Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И буквально через несколько мгновений мы к вам вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».